Глава 20. У его ног лежало ночное небо. Не то, что можно увидеть с Земли или с Марса или с любого другого места в нашей части галактики. Нет, черный фон был густо забрызган светящимися точками. Звезды теснились друг к другу сияющими пятнышками или испещряли многоцветный мрамор прожилок туманностей. Может, это был искусственно смоделированный вид на космос с некой гипотетической планеты в сердце Млечного Пути. А может, кто-то просто взял тысячи кадров ночного неба, наложил друг на друга и прибавил красок. Он сделал несколько шагов, и звезды под его стопами раскрошились в пудру, запорошив чернильную черноту. Небо над головой вызывало клаустрофобию. Оно было низким, серым, стальным, замаранным уродливыми пятнами заклепок, которые образовывали спирали. Херовы призраки в машине. Никто не знал, почему корабельные джинны используют подобную виртуальную среду. Спрашивая их самих, специалисты по и-фейсам получали расплывчатые ответы, с точки зрения лингвистики, лишенные смысла. Один из них был широко известен. «Лететь от всех грядущих не может быть тяжело вздесь, в насквозь, без уклона и возмужав». На Марсе Карл знавал одного инженера по интерфейсам, который распечатал это изречение и повесил на стену как коан. В сопутствующих математических выкладках смысла, вероятно, было и того меньше, хотя инженер и настаивал, что они обладают безусловной безумной элегантностью, что бы это ни значило. Он планировал издать книгу Хокку от энджинов, очень мелкий шрифт на очень дорогой бумаге, а напротив каждой сентенции — голографическая иллюстрация. Мнение Карла, правда, ничем не подтвержденное, заключалось в том, что энджинны просто изобретательно вышучивали человеческую тупость. Он полагал, что эту книгу, если, конечно, она увидит свет, можно рассматривать как кульминационный момент их кампании. Пребывая в более мрачном настроении, он задавался вопросом, что может произойти после этого. «Шутки кончились, теперь давайте по-взрослому». «Марсалис!» Вначале пришел голос, и лишь потом появился интерфейс, как если бы энджин забыл, что людям нужно фокусироваться во время разговора на каком-то объекте. Будто кто-то, спросив номер контактного телефона, потом шарит вокруг в поисках ручки, чтобы записать его. И фейс материализовался в воздухе. Синее андрогинное тело, словно собранное из конфетти, стояло так, будто его постоянно сдувает ветром в аэродинамическом тоннеле. Длинные взлохмаченные волосы развивались. Плоть выглядела так, будто на костях трепетали крошечные крылья миллионов бабочек. Разобрать, какие у него черты лица, мужские или женские, было невозможно. Голос сопровождали слабые шуршания и потрескивания, напоминающие горение бумаги. Это было немного похоже на разговор с ангелом. Карл скривился.
«Я тут. Ты искал меня?»
«Вы присутствуете в информационном потоке».
И Фейс поднял руку, и оттуда на усеянный звездами пол посыпался каскад изображений. Карл заметил индуктивные фотографии скопы, съемки спасения Филиппа Соуза, еще какие-то картинки, непонятным образом осветившие дальние закутки его памяти, и он по-новому взглянул на них. Ему показалось, что где-то промелькнуло лицо Марисоль, но точно сказать было трудно. Он захотел защититься.
«Не знал, что тебе так скоро позволят опять подключиться».
Это было ложью. Эртекин показывал ему документацию Массачусетского технологического института, и он точно знал, когда энджины отрегулировали заново и допустили обратно в поток.
«Работа без доступа к достаточному количеству информации потенциально опасна для моих систем», — степенно сообщила синяя фигура. Повторное включение наноуровня искусственного интеллекта требует подсоединения к локальному потоку данных. Джин совершенно не по-человечески стоял без устали с простертой рукой, и поток образов не прекращался. Карл сделал жест в его сторону.
«Ясно. И что же локальный поток имеет новенького на меня?»
«Много чего. АГЗООН в настоящее время характеризует вас как генетически модифицированного лицензированного агента. Майами Геральт объявляет вас убийцей. Преподобный Джесси Маршалл из Церкви Чистоты Человеческой Расы называет мерзостью. Но это обобщенный термин. На марсианских новостных каналах вас характеризуют как самого удачливого человека на Марсе. И речь, конечно, идет о 2099 году. Франкфуртер Альгемайне называет вас...
Ладно, хорошо, можешь остановиться.
Корабельные энджинны славились тем, что все понимали буквально. Сама природа их работы была такой. К их интерфейсу предъявлялись минимальные требования. Люди были просто грузом в глубокой заморозке, с ними не нужно общаться. Джинны сидели в одиночестве, тонули в черной тишине, приправленной звуками идущих от звезд статических помех, и время от времени разговаривали с другими машинами Марса и Земли, когда это требовалось для стыковки или других логистических маневров.
«Я пришел задать тебе пару вопросов».
Интерфейс ждал.
«Ты помнишь Алена Мерина?»
«Да». Черты изможденного лица Мерина, похожего на лицо Христа, появились в воздухе над плечом Ифейса. Стандартное изображение с какого-то документа. Занимал бета-капсулу пассажирского отсека, в соответствии с директивой Колин о межпланетном транспорте, зарегистрирован как человеческий груз под кодовым названием C-93EP-4652-21. Криосертификат от 5 ноября 2106 года. Брэдбери. Код протокола 555-28-18-7.
Ага. Только в действительности он недолго находился в бета-капсуле, так?
Так. Система оживила его на 414-м часу полетного времени.
По завершении полета... Ты доложил, что добровольно выключился на 378-м часу, заподозрив, что в навигационном модуле имеются вредные материалы.
Да. С целью предотвратить возможное проникновение вирусного агента в вспомогательное навигационное ядро. Это была надлежащая карантинная мера.
А через 36 часов проснулся Мерин. Это совпадение?
Синяя бахромчатая фигура задумалась, не сводя глаз с Марсалиса. Лицо Энджинна по-прежнему ничего не выражало. Карл решил, что он составляет суждение о событиях и связях, опираясь на миллионы содержащихся в инфопотоке мельчайших обрывков фактов и деталей. Был ли Энджин суеверен или религиозен? Что он думает о роли случайности в человеческих делах? Энджин обрабатывал имевшиеся у него данные, как машина проверяет новое программное обеспечение. На это ушло секунд 20. Системных сведений, указывающих на связь этих двух событий, нет. Причиной пробуждения, скорее всего, была неисправность капсулы.
«У тебя была информация о Мерине, когда он проснулся?»
«Была, но ограниченная. Как я сказал, для моих систем потенциально опасно работать без доступа к потоку данных. Когда я нахожусь в карантине, вторичные системы корабля продолжают подпитывать меня данными, хотя я не могу активно на них реагировать. Это односторонний процесс. Протокол безопасности предотвращает мои ответные действия. Подобным образом человеческий мозг обрабатывает данные во время фазы быстрого сна».
«Так Мерин тебе снился?»
«Можно и так это описать, да».
«А он разговаривал в этих снах?»
Фигура из пересыпающихся конфетти сделала небольшое движение в струях своего невидимого шквала. На лице Энджинна появилось выражение, которое можно было бы назвать любопытством.
Но с тем же успехом это могла быть слабая боль или умеренное сексуальное исступление. Едва ли его мимика соответствовала человеческой.
«С кем?»
Карл пожал плечами, хоть и был сейчас очень далеко от легкомыслия. Холодные воспоминания казались слишком тяжелыми.
«С механизмами, с людьми в криокапсулах, или с самим собой, или, может быть, со звездами?» Он долго бодрствовал.
«Если вы считаете это разговором, то да, он разговаривал».
«Часто?»
«У меня нет функций, позволяющих судить, что значит «часто» с человеческой точки зрения. Мерин молчал 87,22% полетного времени, включая и время, проведенное во сне».